Вечер на исходе июня выдался знойным и душным. По узкой тропинке бежал человек в черном, мчался бесшумно сквозь темноту, ногами едва касаясь земли, грациозно лавируя меж плотно стоящими деревьями и кустами, ловко подныривая под ветки. Словно по листве скользила бесплотная тень. Вверху между кронами виднелась лишь тонкая полоска вечернего неба. В укрытом смогом мелколесье царила сумеречная мгла. Человек, маленький призрачный силуэт, резко остановился у бреши в кустах с правой стороны, собранный, запыхавшийся, с гулко бьющимся сердцем. Округу осветил синий-белый луч. Это поезд, отправившийся в 19:39 к станции Лондон-Бридж, переключился с дизельной на электротягу, зацепившись металлическими лапами за проходившую поверху линию электропередачи. Тень пригнулась, пережидая, когда мимо прогрохочут освещенные вагоны. Еще две вспышки, и поезд исчез вдали. Узкая полоса мелколесья вновь погрузилась в темноту. Тень снова сорвалась с места и беззвучно заскользила по тропинке, которая постепенно отклонялась от железнодорожных путей. Слева деревья начали редеть, открывая взору ряд стандартных домиков, построенных вдоль дороги. Мимо замелькали задние дворы, чистенькие темные участки с садовой мебелью, сараями для инвентаря и качелями, замершие в вязком вечернем воздухе. Наконец показался тот самый дом. В викторианском стиле, как и все остальные в длинном ряду, трехэтажное здание светлого кирпича, но с большой стеклянной пристройкой на уровне первого этажа, которую владелец дома добавил к его заднему фасаду. Миниатюрная тень про хозяина знала абсолютно все. Знала планировку дома, знала распорядок дня хозяина и, самое главное, знала, что сегодня вечером он будет в доме один. Тень остановилась на краю сада. У проволочного ограждения, к которому подступала тропинка, стояло большое дерево. В одном месте в ствол врос металлический столбик, и складки древесины вгрызались в ржавую подпорку, словно огромный безгубый рот. Разлапистая крона в ореоле густой листвы раскинула свои ветви во всех направлениях, заслоняя от дома железную дорогу. Несколько дней назад, вечером, тень, пробравшись к дому тем же путем, аккуратно подрезала по краям участок проволочного ограждения и затем приставила его на место. Теперь проволочная сетка легко отгибалась. Пригнувшись, тень пролезла в дыру, трава была сухая, земля растрескалась, дождя не было уже несколько недель. Тень под деревом выпрямилась во весь рост и метнулась к дому, словно черный сгусток прокатился по газону. Кондиционер, вмонтированный в заднюю стену, громко урчал, заглушая тихий хруст шагов по гравию, что покрывал узкую дорожку, отделявшую стеклянную пристройку от соседнего дома. Тень добралась до низкого подъемного окна и пригнулась под широким карнизом. Освещенное окно отбрасывало желтое квадратное пятно на кирпичную стену соседнего дома. Натянув на голову капюшон спортивной кофты, тень осторожно приподняла лицо над широким карнизом и заглянула в окно. В доме находился высокий статный мужчина лет 35, в брюках песочного цвета и белой рубашке с закатанными рукавами. Он расхаживал по просторной кухне открытой планировки. Достал из шкафа бокал, налил красного вина, отпил большой глоток, плеснул еще. На столе стоял лоток с готовым ужином из магазина. Мужчина вытащил его из картонной упаковки, штопором поддел пластиковую крышку. Тень захлестнула ненависть. Зная, что сейчас произойдет с этим человеком, она испытывала пьянящее чувство, наблюдая за ним. Мужчина запрограммировал микроволновку и поставил в нее лоток с ужином. Раздался сигнал, цифры на дисплее замелькали в обратном порядке. 6 минут. Глотнув из бокала вина, мужчина вышел из кухни. Спустя мгновение зажегся свет в окне ванной, находившемся прямо над тем местом, где притаилась тень. Окно чуть приоткрылось, взвизгнул кран, заработал душ. Тень за окном, слыша, как в груди грохочет сердце, быстро принялась за дело. Расстегнула поясной кошелек, достала маленькую плоскую отвертку и просунула ее в щель между рамой и карнизом. Чуть поднадавила, и окно поддалось, плавно приподнявшись вверх. Тень скользнула в образовавшийся проем. Наконец-то! Несколько лет тщательного планирования, мук и сомнений. 4 минуты. Тень шагнула на кухню, подскочила к столу и, вытащив маленький пластмассовый шприц, впрыснула в бокал с красным вином прозрачную жидкость. Затем осторожно взболтала вино и снова поставила бокал на стол с черной гранитной поверхностью. С минуту тень стояла, прислушиваясь, наслаждаясь прохладой из кондиционера. Черная гранитная столешница искрилась в свете ламп. 3 минуты. Тень быстро прошла через кухню мимо деревянных перил у подножия лестницы и нырнула в темный угол за дверью гостиной. Мгновением позже по лестнице стал спускаться мужчина. Его наготу прикрывало лишь полотенце. Микроволновка 3 раза громко пикнула, оповещая о том, что ужин подогрет. Босоногий мужчина прошлепал мимо. Тень уловила запах чистого тела. Потом услышала звяканье доставаемых из выдвижного ящика столовых приборов и царапанье ножек стула по деревянному полу. Мужчина сел ужинать. Протяжно выдохнув, тень выступила из темноты и бесшумно поднялась по лестнице на верхний этаж, чтобы наблюдать, чтобы ждать, чтобы привести в исполнение план долгожданной мести. Четыре дня спустя. На тихой улице в южной части Лондона было душно и влажно. А в оранжевом сиянии уличного фонаря, освещавшего типовые домики, что стояли в ряд вдоль дороги, роились мошки. Эстель Монро ковыляла по тротуару, еле тащилась из-за артрита. Возле фонаря она сошла с тротуара на проезжую часть. Переступая через бордюр, Эстель издала страдальческий стон. Но боязнь мотыльков возобладала над болью в пораженных артритом коленях. Эстель протиснулась между 2 припаркованными машинами и вышла чуть ли не на середину дороги, обходя уличный фонарь. От асфальтового покрытия исходил жар, накопившийся от солнца за день. Зной держался уже 2 неделю, мучая всех жителей Лондона и юго-восточной Англии, и сердце Эстель, как и тысяч других людей, выражало свой протест. Где-то вдалеке, словно отзываясь на ее мысли, завыла сирена скорой помощи. 2 следующих уличных фонаря, слава богу, были разбиты, и Эстель, протиснувшись между 2 другими припаркованными машинами, благополучно вернулась на тротуар. Она сама вызвалась кормить кошку своего сына Грегори в его отсутствие. Кошек Эстель не любила. И услуги свои предложила лишь за тем, чтобы разнюхать, как поживает ее сын с тех пор, как от него ушла жена Пенни, забрав с собой 5-летнего Питера, внука Эстель. И вот, наконец, запыхавшаяся, потная, она остановилась у калитки перед домом Грегори, самым красивым на всей улице, на ее взгляд. Эстель вытащила из-под лямки бюстгальтера большой носовой платок и промокнула с лица пот. По стеклянной двери струились отблески уличного фонаря. Эстель достала ключ, отперла дверь и неохотно ступила через порог прямо на письма, что лежали на коврике. В лицо ударила волна удушающего жаркого воздуха. Она щелкнула выключателем у двери, но свет не зажегся. «Черт, опять!» — буркнула Эстель, закрывая за собой дверь. Подбирая в темноте почту, она вдруг подумала, что за время отсутствия Грегори электричество в его доме отключается уже 3-й раз. 1 раз замкнула из-за аквариумного освещения, в 2-й раз Пенни забыла выключить свет в ванной, и лампочка лопнула. Эстель выудила из сумки мобильный телефон и узловатыми пальцами, неловко, разблокировала дисплей, который отбросил неяркий круг света на пол в нескольких шагах перед ней, озарив светлый ковер и стены узкого коридора. Она вздрогнула, заметив свое призрачное отражение в большом зеркале, висевшем слева от нее. Тусклый свет придал лилиям на ее блузке без рукавов ядовитый чернильный оттенок. Эстель направила светящийся экран телефона на ковер перед собой, прошаркала к гостиной и стала нащупывать выключатель на стене. Хотела убедиться, что это не лампочка в коридоре перегорела. Щелкнула выключателем туда-сюда. Свет не зажегся. Потом дисплей погас, и Эстель окутал кромешный мрак. Тишину дома нарушал лишь присвист ее тяжелого дыхания. Она запаниковала. Судорожно пытаясь разблокировать телефон, поначалу скрюченные пальцы не повиновались, но в конце концов ей удалось отключить блокировку, и экран снова засветился, озарив гостиную мглистым голубым сиянием. В доме стояла жуткая духота. Жара стискивала ее, забивалась в уши, словно находишься под водой. В воздухе мельтешили пылинки. Над большим декоративным фарфоровым блюдом с коричневыми деревянными мячиками, что стояло на журнальном столике, плавно кружило облако мошек. «Просто пробки выбило», — сердито воскликнула Эстель. Ее голос резко отрикошетил от железного камина. Ей было досадно, что она паникует. В доме выбило автомат, вот и все. И чтобы доказать самой себе, что бояться нечего, сначала она выпьет холодной воды, а потом включит автомат. Эстель повернулась и, держа на вытянутой руке телефон, решительно заковыляла на кухню. В тусклом сиянии дисплея стеклянная кухня, простиравшаяся в сад, походила на пещеру. Эстель казалось, что она вся на виду, и оттого чувствовала себя незащищенной. По железной дороге, проходившей недалеко от сада, со свистом и клацаньем пронесся поезд. Эстель подошла к буфету, достала стеклянный бокал. В глазах щипало от затекавших в них капель пота. Ладонью она вытерла лицо, подошла к раковине, наполнила бокал и, морщись, выпила теплую воду. Экран телефона снова погас. Тишину разрубил грохот, раздавшийся на верхнем этаже. Эстель выронила бокал, тот разбился, осколками усыпав деревянный пол. У нее участился пульс. Сердце заходилось в груди. Стоя в темноте, она прислушалась. Сверху донесся шорох. Эстель схватила со стола скалку, стоявшую в горшке с утварью, и подошла к подножию лестницы. «Кто здесь? У меня газовый баллончик, и я набираю 999!» — крикнула она в темноту. Ответом ей было молчание. Гнетущая жара становилась невыносимой. У Эстель пропала всякая охота обследовать жилище сына. Ей хотелось одного — вернуться в свой уютный светлый дом, сесть перед телевизором и смотреть лучшие моменты матчей уимблдонского турнира. Что-то выскочило из темноты наверху и помчалось по лестнице прямо на нее. Эстель в ужасе попятилась, едва не выронив телефон, потом увидела, что это кошка. Та остановилась и стала тереться об ее ноги. «Ах, негодница, как же ты меня напугала!» Эстель вздохнула с облегчением. Сердце забилось ровнее, с верхней площадки лестницы исходил смердящий запах. «Этого мне только не хватало. Нагадила там, да? Для тебя же приготовлен специальный лоток. Да и на улицу могла бы выйти через свою дверцу». Кошка равнодушно смотрела на Эстель. В кои-то веки она была рада ее присутствию. «Пойдем, покормлю». Эстель направилась к стенному шкафу под лестницей. Кошка следовала за ней, и ее это успокаивало. Животное терлось об ее ноги, пока она искала электрощиток. Открыв его маленькую пластиковую крышку, Эстель увидела, что выключен основной рубильник. Странно. Она щелкнула автоматом, и коридор наполнился светом. Где-то в доме пикнуло, зажужжал кондиционер. Эстель вернулась на кухню, включила свет, и в огромных окнах увидела отражение комнаты и свое собственное. Кошка запрыгнула на стол, с любопытством наблюдая, как она сметает осколки разбитого бокала. Управившись со стеклом, Эстель вскрыла упаковку с кошачьим кормом и выложила его на блюдце, которое поставила на каменный кухонный пол. Кондиционер быстро охлаждал дом. С минуту она постояла под потоком прохладного воздуха, глядя, как кошка маленьким розовым язычком изящно лижет и кусает желеобразный кубик. Кондиционер гонял воздух по дому, и зловоние усиливалось, добираясь до кухни. Кошка звонко зацокала языком по пустому блюдцу, долизывая остатки корма, а затем метнулась к стеклянной стене и нырнула в кошачью дверцу. «Поела и убежала, а мне теперь убирать», — пробурчала Эстель. Она взяла тряпку, старую газету, прошла к лестнице и стала медленно взбираться наверх, преодолевая боль в коленях. Чем выше она поднималась, тем сильнее ощущала жару и смрад. Наконец она ступила на ярко освещенную лестничную площадку и принялась методично обыскивать все помещения. Проверила пустую ванную, комнату для гостей, заглянула под стол в небольшом кабинете. Кошачьих сюрпризов нигде не было видно. Возле спальни вообще стало трудно дышать от вони, которая застревала в горле. «Ничто не пахнет так отвратительно, как кошачьи испражнения», — подумала Эстель. Она вошла в спальню, зажгла свет. По комнате за унывным жужжанием летали мухи. На двуспальной кровати лежало темно-синее пуховое одеяло, а на нем на спине голый человек с полиэтиленовым пакетом на голове. Его руки были привязаны к изголовью, открытые глаза под прозрачной пленкой вылезали из орбит. Эстель не сразу его узнала. Это был Грегори, ее сын. А потом она сделала то, чего не делала много лет. Издала душераздирающий крик. Старший инспектор Фостер давно не бывала на столь неприятном ужине. Хозяин дома Айзек Стронг открыл посудомоечную машину и принялся загружать в нее тарелки и столовые приборы. Неловкое молчание нарушало только жужжание стоявшего в углу электровентилятора, толку от которого было немного, он лишь гонял по кухне теплый воздух. «Спасибо. Лазанья получилась изумительная», — похвалила Эрика, когда Айзек стал забирать у нее грязную тарелку. «Я для соуса бешамель использовал полужирные сливки», — объяснил он. «Заметила?» «Нет». Айзек вернулся к посудомоечной машине, а Эрика обвела взглядом кухню, оформленную элегантно в стиле французской рустики, расписанные вручную белые шкафы, рабочие поверхности из светлого дерева, массивная белая керамическая мойка. Эрика решила, что Айзек, будучи судмедэкспертом, наверное, умышленно не использовала в интерьере кухни металл. Ее взгляд упал на бывшего возлюбленного Айзека Стивена Линли. Тот сидел за большим кухонным столом напротив Эрики и, поджав губы, наблюдал за ней с подозрением. Он был моложе Эрики и Айзека. Она предположила, что ему должно быть лет 35. Рослый, красивый Адонис, но с хитрицей в чертах, что Эрику настораживало. Чтобы умаслить его, она заставила себя улыбнуться, затем глотнула вина, думая, что надо бы что-нибудь сказать. Затянувшееся молчание у всех вызывало дискомфорт. Обычно, когда она ужила с Айзеком, такого не случалось. За минувший год они несколько раз делили трапезу в его уютной французской кухне. За столом они смеялись, откровенничали. Эрика чувствовала, что между ними крепнет дружба. Айзеку более чем кому-либо она сумела рассказать о своих переживаниях в связи со смертью мужа Марка, скончавшегося менее 2 лет назад. А он, в свою очередь, поведал ей о собственной личной драме, о том, что потерял любовь всей своей жизни, Стивена. Правда, если Марк трагически погиб при исполнении служебного долга во время рейда по захвату нарколаборатории, то Стивен разбил сердце Айзеку, бросив его ради другого мужчины. Вот почему присутствие Стивена в доме Айзека, когда она пришла к нему в гости сегодня вечером, стало для нее сюрпризом. Ощущение было такое, что она угодила в западню. В Великобритании Эрика жила уже более 25 лет, но сейчас она жалела, что этот ужин проходит не в ее родной Словакии. В Словакии народ более прямодушный. Что за подстава? Почему не предупредил? Почему не сообщил, что здесь будет твой придурочный бывший? Ты рехнулся, снова впустив его в свою жизнь после того, как он с тобой поступил. Ей хотелось закричать от досады, когда она вошла в кухню и увидела, что Стивен в шортах и футболке сидит там, в томной позе. Эрике было неловко, но правила английской вежливости требовали, чтобы она постаралась сгладить несуразность ситуации, притворяясь, будто все так, как должно быть. «Кому кофе?» — предложил Айзек, закрывая посудомоечную машину и поворачиваясь к ним. Рослый, красивый мужчина, свои густые темные волосы он зачесывал назад, открывая высокий лоб. Над большими карими глазами тонкие линии выщипанных бровей, которые могли изгибаться или сдвигаться, выражая разнообразные оттенки его иронии. Сегодня, правда, он не знал, куда себя деть от смущения. Стивен, болтая в бокале белое вино, перевел взгляд с Эрики на Айзека. «Кофе? Уже? Айзек, еще только 8, и жара несусветная. Лучше еще вина открой». «Нет, я за кофе. Спасибо», — сказала Эрика. «Если кофе собрались пить, тогда уж машину заряди. распорядился Стивен и по-хозяйски добавил. «Он тебе говорил?» «Это я ему Неспрессо купил. Стоит бешеные деньги. Почти весь свой аванс за последнюю книгу потратил». Улыбнувшись из вежливости, Эрика взяла жареный миндаль из чашки, что стояла в центре стола. Тишину кухни огласил хруст орешка. За ужином, проходившим в атмосфере неловкости, в основном говорил Стивен, рассказывая им во всех подробностях о своем новом детективном романе, над которым он теперь работал. Без капли смущения он разглагольствовал о тонкостях судебной медицины, что, на взгляд Эрики, было по меньшей мере бестактно, если учесть, что Айзек считался одним из ведущих судмедэкспертов в стране, да и сама Эрика, как старший инспектор столичной полиции, успешно раскрыла не одно убийство в реальном мире. Айзек, готовя кофе, включил радио. В кухне зазвучала песня «Like a Prayer» в исполнении Мадонны. «Сделай громче», — попросил Стивен. «Обожаю Мэтч». «Лучше послушаем что-то более мягкое», — сказал Айзек. Он стал перебирать радиостанции, пока визгливый голос Мадонны не сменил благозвучный плач скрипок.
«Хе, а еще гей называется», — фыркнул Стивен, закатывая глаза к потолку.
«Стиви, просто, по-моему, сейчас уместнее что-то не столь задорное», — объяснил Айзек.
«Господи помилуй, нам же не по 80 лет. Давайте веселиться. Чем ты хочешь заняться, Эрика? Как ты развлекаешься?»
Стивен, на взгляд Эрики, был полон противоречий. Одевался он как самый настоящий натурал, подобный американским спортсменам из Лиги Плюща, но в его движениях сквозила жеманность. Сейчас, в ожидании ответа, он сидел нога на ногу, поджав губы.
«Пожалуй, ну выкурю сигарету», —
промолвила Эрика, протягивая руку к своей сумке. «Дверь наверху не заперта», — сообщил Айзек, виновато взглянув на нее. Она натянуто улыбнулась и покинула кухню. Айзек жил в доме, расположенном в Блэкхете, близ Гринвича. В спальне для гостей имелся небольшой балкон. Эрика открыла стеклянную дверь, вышла на балкон, закурила и выпустила дым в темное небо. Было жарко. Летний вечер выдался ясным, но свет звезд едва пробивался сквозь марево смога, висевшего над городом. Вытягивая шею, Эрика проследила за направлением лазерного луча Гринвичской обсерватории, который терялся в вышине среди звезд. Она снова глубоко затянула сигаретой. Внизу в темном саду пели сверчки. Их стрекот сливался с гудением транспорта на проходившей неподалеку оживленной автомагистрали. Может, она слишком строго судит Айзека за то, что он снова сошелся со Стивеном? Неужели в ней говорит ревность? Ведь теперь ее единственный друг больше не один. Нет. Она желает Айзеку добра, а Стивен Линли — ядовитая особь. Ей с грустью подумалось, что теперь, возможно, в жизни Айзека не найдется места для них обоих, для нее и Стивена.